слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас програма «Неофіти». Я, Іваницький Сергій, вітаю отця Якова Кротова. Слава Ісусу Христу, отче!
Слава великим!
І так, ровно, можна сказати, даже уже 3 года назад это произошло, революція на Майдане независимости у нас здесь в Киеве. Начиналось все мирно с неподписания Януковичем евродекларации, евросоглашения, да, в Вильнюсе, как сейчас это помним. Вышли первые журналисты, молодые люди, которые сказали, нет, вот так вот как-то не подходит, нас обманули. Ну, а что было потом, мы помним, избиение студентов, и после этого, кажется, действительно, по крайней мере, центральная и западная Украина активно стала населять Майдан и восставать против действующей тогда власти. Ну, а власть не справилась с этим давлением, и с каждым шагом ее шаги были, мягко говоря, истерическими, да, как сейчас мы смотрим. Но в любом случае не будем так уж давать оценки, а просто посмотрим, что мы имеем на сегодняшний день, через 3 года этих событий. Вспоминать, отче, это тяжело. Я думаю, вы не в курсе, а мы тут в Киеве, в редакции Радио Мария, когда узнали, что после расстрела Небесной Сотни уже закрывают метро, мы уже думали, что это уже реально гражданская война. Все, то есть реально что-то будет сейчас страшное. Мы уже как бы были готовы ко всему, и в эфир было выходить очень и очень трудно. Голос дрожал, ноги подкашивались. И говорить было очень и очень трудно, особенно не верилось, что это все буквально за каких-то 10 километров от редакции, даже, может быть, меньше, к центру города. Вот так. Отец, насколько я знаю, вы очень и очень следили за той ситуацией, даже на Майдане были, если я не ошибаюсь. Что вас потрясло с увиденного тогда?
Нет, ну, если говорить о Майдане, как о Майдане декабря, января и февраля, главное, вот, то меня там не было. Я приезжал в марте, когда уже Янукович сбежал. Вот, но я приезжал, когда еще все, по крайней мере, дымилось и руинировалось. Вот, и воняло, и было на месте. Так что я успел посмотреть, но у меня была хуже ситуация, потому что у меня старший сын был на Майдане в самый разгар. Он уехал буквально за там 3-4 дня до расстрела. Был как корреспондент «Радио Свобода». И перед этим он был в Донецке, как вы сами понимаете, за сына переживал значительно больше, чем за себя. Меня возили по Майдану самые замечательные разные украинские знакомые. Вот. Ну, как вам сказать, были примерно такие же ощущения, как после московского путча в августе 91 года, смешанные. Я ненавижу слово «неоднозначное», я ненавижу выражение «смешанные чувства», но в данном случае это абсолютно точно, потому что... Так, можно я буду совсем откровенный?
Пожалуйста.
Дело в том, что, конечно, если говорить о каких-то моих доминирующих личных характеристиках, то это критическое мышление. Гиперразвитое критическое мышление. Это моя сильная сторона, за это мне платят деньги, за это меня ценят друзья. Вот это дает мне как бы жить как профессионалу, писателю, как радиожурналисту, как проповеднику. Вот. Но этого есть одна очень малоприятная оборотная сторона, потому что это подразумевает невозможность практически в какой бы то ни было момент жизни расслабиться, получить удовольствие, поблагодарить Бога, насладиться победой и так далее. Ты всегда и во всем мгновенно на автомате видишь опасность. Это не тревожность, потому что тревожность – это все-таки психологическое состояние, эмоциональное. Это рациональное поведение, рациональное состояние. И как в августе 91 года, я не мог механически совершенно не отмечать, что вот люди остановились, не снесли памятник Дзержинскому. Власть подсовывает ложные цели. Власть защищает от разгона КГБ. Власть взяла под покровительство ЦК КПСС. Тоже щадит и защищает и обороняет их. Так и во время Майдана по всем средствам информации, какие были, так и после победы, условно говоря, Майдана, это критическое мышление все время указывало на то, что речь идет не совсем о том, о чем говорят другие. Критическое мышление большинства людей не развито. Это надо практиковать, но надо здесь в кавычках. Я никому этого не рекомендую, потому что, повторю, с этим довольно тяжело жить. Но и в разгар победы Майдана я, в общем-то, в этом смысле предвидел все те неприятности, которые потом были. Разумеется, не так четко и ясно. Но я не считал, что это победа. Я не считал, что это чудо. Это важно для меня, как верующего человека. Вот, я не видел в этом торжества даже демократии. Для меня это тоже важно. И я не склонен был высоко оценивать роль церкви на протяжении Майдана.
Ух ты, сразу сколько таких контроверсионных мыслей. Отец, у нас здесь в Украине есть такой замечательный священник, он прошел Майдан от и до, буквально от начала до конца, более того, его дочь снимала эти все кадры ужасные первых расстрелов, да, и была буквально на расстоянии вытянутой руки, дочери тогда было 16 лет, и родители вот так вот тоже боясь за нее, но не запрещая этим ей заниматься, все-таки вот молясь, оставляли ее на Майдане. Так вот, имя этому священнику Михайло Демит, он основатель Украинского католического университета, да, сейчас там преподает, вообще замечательный человек, так вот он как раз в эти дни планирует сделать конференцию на тему «Образы Бога на Майдане», да, то есть каким образом Бог там был виден, слышен, вообще как люди переживали Бога на Майдане. Там будут выступать многие теологи, священники, которые были на Майдане, журналисты такие, как, может быть, вы слышали, Вахтанг Кипиани, который будет рассказывать, что вот буквально почувствовал на себе руку Бога, которая вот его заслонила пред взбунтовавшимися беркутовцами, ну, не взбунтовавшимися, а те, которые власть тогдашнюю защищал. Да, чуть его там не убили, но Бог... Да, то есть Бог его защитил от беркутовцев. Это все будет вот в этих числах. Вот этот вот символ, да, один из символов Майдана, этот розарий, общая молитва, да, каждодневное месса на весь Майдан, капличка, которая там была экуменическая, фигурка Божьей Матери Фатимской, да, которую туда привезли римо-католики, которая там стояла и которую каким-то образом не сожгли, буквально за 10 минут вынесли с этого шатра, которого потом подожгли, кажется, правопорядка блюстители. Вот как вам кажется, вот смотря на это все, вот Бог был на стороне тех людей, которые свято верили в идеалы Майдана? То есть он, можно сказать, вот вдохновлял этих людей? Это был, ну, праведный гнев народа, вот смотря на с высоты уже трех-двух летия событий. Как на ваш взгляд?
Гнев был праведный, но в Священном Писании за словами «гневаясь» сразу идет ограничение «не согрешайте». «Гневаясь, не согрешайте». Человек не должен быть холодной рыбой, вяленой воблушкой. Это образ Салтыкова-Щедрина. Человек не должен быть выпотрошенной медузой, с которой можно делать все, что угодно. Но человек, христианин, отличается от человека нехристианина. И рубеж проходит по любви к врагам. И в этом смысле для меня на Майдане ведь были очень разные христиане. Были и протестанты, и католики, и греко-католики, и православные. Вот. И для меня важно не то, к какой конфессии, юрисдикции принадлежал человек, а в том, был он готов идти с оружием или нет. И говоря о Небесной Сотне, я думаю, ну, сейчас я, наверное, опять что-нибудь контрреволюционное скажу, вот, но еще раз скажу, для меня вот здесь, в Москве, и думаю, что для многих в Америке, в Париже, в Англиях и прочее, Майдан привлек к себе внимание как ненасильственное сопротивление злу. Акцент на слове «ненасильственное». В этом смысле Майдан перекликался с так называемой «арабской весной», от которой сейчас остались рожки да ножки, 3 миллиона беженцев. Mm-hmm. «Ненасильственное». Там, где люди все-таки, пусть вооруженные дубинками и палками, но все-таки пошли в атаку, вот здесь начинается вопрос. Это ненасильственное противостояние злу или что? Если это насилие, как все-таки вот оттеснение и так далее, тогда здесь уже наша моральная правота в сильнейшей степени ослабевает, и начинается обычная политическая жизнь, очень важная, очень заслуживающая интереса и так далее, но это уже к Богу отношения не имеет.
Отец, ну мы знаем, что есть, в принципе, всегда в каждом восстании, в каждом сопротивлении вот чему-то такому незаконному, антиморальному, всегда есть какие-то символы, какие-то фольклорные обороты и песни, и стихи, и так далее. Они каким-то образом обобщают все те боли, которые переживает народ, пребывающий в эпицентре всего, да. И что интересно, ну взять того же самого Шевченко, да, то есть там каким-то таким выкристаллизованным способом он обобщает все проблемы, да, какие проблемы украинцев, да, кто наш враг, там, ну, может быть, и гиперболизировано где-то. Но, скажем так, тема вот москаля, да, вот у него красной нитью, да, всегда во всех его виршах проходит. Мы жили 20 с лишним лет, ну, в такой дружбе, да, ну, с некоторыми какими-то, конечно, поползновениями спекулятивными, да, которые поднимали некоторые политики, но за какую-то грань это все-таки не выходило. Все-таки мы знали, что мы друзья, братья. И тут происходит этот Майдан. И происходит расстрел Небесной Сотни и обвинения в сторону тех, скажем так, людей, которые это организовали. А те люди, которые это организовали, это агенты Кремля. Ну, вот так вот, особенно в период Майдана, ни у кого сомнений не было. И вот смотрите, что одна девушка, я думаю, вы слышали этот стих, Анастасия Дмитрук написала. Это такая довольно известная, особенно после этих событий, поэтесса. Давайте послушаем ее, а потом как бы прокомментируете вы в первую очередь то, что она написала, и каким образом сейчас это слышится. Сейчас это слышится.
Никогда мы не будем братьями. Ни по родине, ни по матери. Духа нет у вас быть свободными. Нам не стать с вами даже сводными. Вы себя окрестили старшими? Нам бы младшими, да не вашими. Вас так много, а жаль, безликие. Вы огромные, мы великие. А вы жмете, все вы маетесь. Своей завистью вы подавитесь. Воля, слово вам незнакомое. Вы все с детства в цепи закованы. У вас дома молчание золото, а у нас жгут коктейли Молотова. А у нас зато кровь горячая. Что ж вы нам за родня незрячая? А у нас все глаза бесстрашные. Без оружия мы опасные. Повзрослели и стали смелыми. Все у снайперов под прицелами. Нас коты на колени ставили. Мы восстали и все исправили. И зря прячутся крысы, молятся. Они кровью своей умоются. Вам шлют новые указания, а у нас тут огни восстания. У вас царь, у нас демократия. Никогда мы не будем братьями.
Будем братьями или не будем, отец Як?
Ну, если братьями в путинском смысле, братьями как единство славянских народов, то это, конечно, демагогия и чепуха. И к этому даже не надо стремиться. Стихотворение-то я помню, как оно появилось. Я помню надпись на Майдане с цитатой. У этого стихотворения есть одно формальное противоречие. Может быть, главное, которое делает его аргументом в пользу Путина, а вовсе не Украины незалежной. Оно написано на русском и прочитано автором по-русски. И русский этот без акцента. Если бы оно звучало изначально по-украински, оно бы действительно демонстрировало, что никакого братства нет. Здесь хотя бы на уровне языка братство очевидно. Уже после этого, уже после Иловайской и других трагедий, многие русские и украинцы стали переходить на украинский язык. Вот это был, может быть, самый важный с человеческой точки зрения шаг. Человек – это слово. На каком языке я говорю, к такой культуре я и принадлежу. Если я перехожу на украинский, это смерть Путина, смерть Кощеева царства. Кроме того, в стихотворении есть путинизм. Даже, я бы сказал, квинтэссенция путинизма. Потому что квинтэссенция и сущность путинизма – это готовность убить. И фраза «умоетесь кровью» выдает в человеке и страх, и готовность убить ради спасения близких. Но это и есть то, на чем сатана ловит человеческие души. Не надо никого умывать кровью, и надо вот всячески в разгар любого кровопролития проповедовать мир. Не случайно в мировой прессе символом Майдана фотографическим стало и кинематографическим стала фотография двух монахов, или там было три, которые по очереди поворачивались то к майдановцам, то к беркутовцам. Я совершенно даже сейчас грешным делом не помню. Это, по-моему, из Киевского патриархата люди, а может быть, и из Московского. Вот. Это действительно выглядело очень эффектно, что вот место христианина, как писал Макс Волошин в 18 году, когда тоже шла война между Россией и Украиной, и в Крыму в том числе, я, подняв руки, молюсь за тех и за других. Вот. Другое дело, что в этом кадре было заложено как минимум два мифа неправильных и неправедных и опасных. Это мир об особой роли церкви и верующих людей. Это миф очень провинциальный. В политической жизни роль Божья, роль веры огромна, но эта роль не в том, чтобы выкатываться с плакатами на улицу. Если в каком-то политическом движении очень сильно выражены религиозные символы, неважно, мусульманские, иудейские, протестантские в Америке, как сейчас вот в ходе предвыборной борьбы, американские протестанты осязаемо были на стороне Трампа прежде всего. Во всяком случае, вот сыны свободы, вот южные протестанты, сторонники консервативной линии. Вот. И это всегда признак некоторого нездоровья. Вот. Кроме того, в целом ряде случаев церковь не имеет права на нейтралитет. И здесь мои симпатии на стороне отца Михаила Дымода и греко-католической церкви, потому что я, кстати, с ним знаком. Он пригласил меня, я посещал Львов и УКУ, католический университет, в 2003 году на конференции у Владимира Соловьева. И у нас был ужин у него, очень замечательный. Вот дочка тогда была, правда, совсем крошечная. Вот. Так вот, когда с одной стороны безоружные люди, а с другой стороны вооруженные автоматами опричники, это несимметричные ситуации. И в этом было лукавство московского патриархата и тогда, и какое-то время после, что мы над схваткой. Нет. Здесь место верующего человека присоединиться к тем, кто на Майдане, не занимать линию посередине. Ну, может быть, на Майдане ты тогда становись в первый ряд безоружный, без каких-то средств защиты, чтобы грудью защитить тех, кто за тобою. Это достойный христианина место. Я бы не решился, скажу прямо. Разве что со страху такую позицию занял, меня бы тут же бы и пришили.
Отец, с исторической точки зрения, я прошу прощения, вот этот вот расстрел Небесной Сотни, с исторической точки зрения, вас как историка спрашиваю, на что это похоже вообще, когда, скажем так, люди в масках, беркутовцы, альфовцы и так далее, просто в тупую, позорно, нагло расстреливают людей, по сути, без средств защиты?
Во-первых, не по сути, не без средств защиты, а все-таки там какие-то наколенники, налокотники были. Вот это важно.
Против этих резиновых пуль, но не против снайперских.
Пан Сергей, я не спорю, но ведь главная загадка Майдана никак не связана с теми, кто был на Майдане. Главная загадка Майдана, почему его не раскатали по бревнышку в первые же 3-4 дня. Вот. Ведь когда миллион киевлян, украинцев вышел на площадь, это был однократный момент. Потом все разошлись. И в конце концов этот миллион, это все равно было меньшинство. Вот. И основной вопрос, это действительно, почему в такой легкой, примитивной ситуации Янукович не пустил силу значительно раньше? Я думаю, ответ простой. Произошло, как в известном романе Гоголя «Мертвые души», где два пузатых господина, пытаясь вежливо протиснуться одновременно в одну дверь, друг друга блокировали. Планы Януковича и планы Путина в какой-то момент вошли в клин, создали патовую ситуацию. Майдановцы тут были совершенно ни при чем. Точно так же, когда мы стояли вокруг Белого дома в августе 91-го, мы были там, как тараканы на кухне, где ссорится муж и жена. Ссорились Горбачев и Ельцин. Тараканы не попрятались, а смело вышли вперед. Вот. Но мы не перестали быть тараканами. Это была не наша кухня, не наша ситуация. Вот. И, к сожалению, я скажу жестко, ситуация эта продолжается, потому что и нынешняя украинская власть, и те, кто у власти, и те, кто в оппозиции, имеют очень маленькое отношение к украинскому народу. И они вам не братья. Человеку, у которого 10 миллионов, не брат человеку, у которого там пенсия сколько?
Тысяча гривен.
Тысяча, не 2000 средняя.
Нет, вот. Минимальная 1200, а средняя, может, 1500. Может, понятно. Так, да.
Они не братья. Почему в Евангелии так настойчива проповедь против богатства? Богатство – это страшная пропасть между людьми. Вот. Силы европейской демократии, мы понимаем в чем. Что британская королева идет с сумкой по парку, и вы ее не отличите от бабки британской. Вот. И в этом смысле нынешняя украинская элита ничего не поняла, ничему не научилась. Но ее же сильно-то и не учили, ей все простили. Идет война, мы вас и такими готовы принять. Вот. И вот это очень скользкая моральная позиция. В этом смысле поведение беркутовцев... Я, кстати, не верю, что это были беркутовцы. Скорее всего, это были русские какие-то опричники, присланные из Москвы. И ужасно не то, что они совершили, а то, что их освободили, да, факт от наказания. В общем, все с этим смирились. Все смирились с тем, что никто не будет наказан, хотя бы назван по фамилии, в деле одесской трагедии, где главный виновник, начальник одесской милиции, сбежал тоже в Россию. Все понимают. Но вместо того, чтобы противопоставить российской путиноидной пропаганде правду о том, что случилось, что это провокация, организованная Кремлем, вот, для этого надо назвать всех пофамильно, все шаги проследить и так далее, тоже сделать по киевской трагедии. Вместо этого, чтобы оградить тех, кто в нынешней власти со всем этим Кремлем связан, а их много. Ну и вот полуправда. Но правда и полуправда, между ними меньше общего, чем у китайца и салат оливье. Это разные совершенно явления. И вот эта продолжающаяся ложь, я думаю, требует продолжения Майдана. Без выхода на Майдан. Сейчас на Майдан выходит, я так понимаю, поправьте меня, я все-таки действительно далеко, но отсюда, из Москвы, кажется, что на Майдан выходят прежде всего агенты Путина, которым поручено спрятать настоящий Майдан в пародийных Майданах. Вот, как в фильме «Роу» Александра, там настоящая мама, ее Кощей Бессмертный прячет среди 10 фальшивых. Пойди разгадай. Это любимый путинский ход, это традиционный ГПУшный чекистский маневр. Значит, как кто что сделает, ну, как вот на Западе бывает, там человек по улице идет около Лувра, а там шут, и он начинает его передразнивать. И здесь проверяются нервы человека. Ты будешь смеяться с этим клоуном и танцевать вместе с ним, либо ты начнешь его прогонять, он будет имитировать, как ты его прогоняешь.
Да.
Ложь.
Отец, ну, смотрите, вот что касательно Майдана, да, какие причины назывались церковными иерархами, почему этот Майдан вообще появился? И я помню в том числе проповеди и наших римо-католических священников, и епископов, и греко-католических, и очень много выступал и Филарет, патриарх Украинской Православной Церкви, Киевского Патриархата, и некоторые иерархи с Московского патриархата тоже выступали в защиту, кстати, Майдана. То есть такие тоже были случаи. И в первую очередь говорили о корнях, которые чуть-чуть прогнили. То есть люди массово в Украине делали аборты. Называлась цифра в 40 миллионов за 20 с лишним лет независимости. Говорили о том, что люди продавали свои голоса за гречку. Говорилось то, что люди в воскресенье и в субботу выходят на рынок, да, то есть не посвящают эти дни Богу. Ну и такие вот фундаментальные грехи, они сплошь и рядом среди украинцев были. Да, вот и поскольку Майдан произошел, это такая возможность переоценить вот эти вот ценности, да, быть более, скажем так, к этому серьезным. Вот, прошло 2-3 года, ну вот кажется вот так по духу, что трудно сказать, что люди стали на это смотреть вот глобально по-другому, то есть, к сожалению, гречки меньше на выборах не стало, да, то есть мы даже видели в некоторых областях очереди за этой гречкой, мол, вот так. А с другой стороны, как судить таких людей, когда пенсии, мы с вами назвали, это $50, боже мой, пенсия $50, проживи месяц, и ничего не захочешь. То есть тоже осуждать нельзя ни в коем случае. Получается замкнутый круг. Вот к вам такой вопрос, как с него выбраться-то?
Нет, ну, пан Сергей, это вы меня немножечко смущаете, потому что это, в общем, счастье украинской церкви, что я ничего этого не знал, а то бы я по-речи выражался во время Майдана насчет украинской церкви. Вот. Это все какая-то, ну, в общем, это мимо кассы. Это вообще не про правду. Вот. Аборты, аборты-то здесь при чем? Аборты делать не надо. Но какая связь? Вот. Можно подумать, что Янукович бегал и заставлял делать аборты. Работа в субботу или воскресенье. О, боже мой. Ну, хорошо, ладно, как на духу. Вот, публично каюсь, я работаю в субботу и в воскресенье. Вот, если другие считают работой, но работа же все равно, я работаю. Вот, и пишу, и проповедую, и говорю. Но деньги не зарабатываю, но энергию трачу, и с точки зрения Ньютона это работа. Вот, это все разговоры мимо кассы, потому что если Майдан, протест против уклонение от европейского пути, то неплохо бы понять, что европейский путь – это путь, где каждый сам решает, где есть свобода абортов, где в воскресенье магазины открыты. Это, между прочим, далеко не во всей Европе. И в Англии кое-где действует Sunday Act, если я не ошибаюсь. В Южной Германии, то есть в Баварии, оплот фашизма бывший. Вот, там очень много чего закрыто по воскресеньям. Вот, но в какой-нибудь Франции все открыто. Вот. Мы что, будем как патриарх Кирилл упрекать людей, погибших от парижских терактов, что чего это вы на дискотеке в воскресенье веселитесь, вместо того, чтобы на вечернем месте быть? Вот, это какой-то изуверский способ мышления. Вот. И меньше всего виноваты те, кто продает голосы за гречку. Вот. Во-первых, гречка – это православная каша, греческая, пришла вместе с крещением Украины. Так что вообще это, можно сказать, как после вечерни раздают тартос, освященный хлеб. Вот набожные кандидаты в депутаты раздают гречку. Вот. Если всерьез, я помню, как делал программу о том, может ли христианин давать взятки, и с удивлением обнаружил, что Библия не запрещает давать взятки. Библия запрещает принимать дары. Другими словами, если нищий человек судье дает поросенка, виноват не нищий человек, а судья. Это означает, что когда судья дает нищему килограмм гречки, чтобы его выбрали, его судью, виноват не тот, кто взял килограмм гречки, а судья. Конечно, с высокой моральной точки зрения старушка не должна продавать свой голос за килограмм гречки. Но с точки зрения иезуитского богословия нравственного, оно же, в общем, такое уже как бы стандартное в католичестве в римском 17 века, старушка в данном случае находится в состоянии непреодолимой физической необходимости. Вот голодный «Сатур вентур, нон студит лементур». Вот голодного человека нельзя тащить на выборы. Вот к человеку, который голодает, мы не можем к нему предъявлять, как ко взрослому, полноценному, вменяемому человеку, требований о сознательном поведении. Мы должны снизойти к тому, что он прежде всего должен поесть. Вот. Другое дело, что ведь это же демагогия, что мне дали продуктовый набор, и я проголосовала. На самом деле мы все прекрасно понимаем, что на выборах люди, которые голосуют как бы за гречку, голосуют за идею. Гречка – это предлог. Они бы проголосовали и без гречки. И, собственно, кошмар Донецка в том, не в том, что многие люди подались на обещание российских зарплат, российских пенсий и так далее. Вы поймите, до тех пор украинцы не вернут к себе восточную вот эту часть, пока не поймут, что и там какая-то, но идея. Это люди, это не скот, это не овощи. Это люди с идеей. И идея в корне своей правильная. Любая идея восходит к нравственным принципам. А принципы, они потому и называются принципы, первоначало, первичные аксиомы, что они связаны с позитивным в человеке. Все сатанинское – это вторичное, секундарие. Вот первично – жажда свободы.
А что же там позитивного так нам?
Я вам скажу, первично… Да. Ну вот я здесь живу, в центре тьмы. Вот. Я с этими людьми общаюсь, разговариваю, молюсь, делаю какие-то дела. Это было бы невозможно, если бы они были просто орки, тупые. Ну, вот как их рисовали, особенно там весной 2014 года, когда шла горячая совсем война. Вот. Это люди хотят света, они хотят добра, они хотят свободы. Другое дело, что ради этой свободы они первым делом зовут не Бога, не ближнего, не свой внутренний ресурс, а прежде всего зовут государство. Вот. Вчера меня одарили совсем уже убойной фразой: в государстве все должно быть государственным. Ну вот я разговариваю с чудным священником, не из Московской патриархии, ушел в оппозиции, можно сказать. Вот. Живет в провинции, там очень трудно быть независимым, он независим. И он за то, чтобы в России создали Министерство религии. Вот оно бы пусть чуть-чуть устанавливало бы правила. Без правил нельзя. И я ему говорю, что ну как, можно же без правил? Женщина рожает без правил. Юноша целует девушку без правил. Вот. А то мы сегодня будем требовать, чтобы не делали абортов, не работали в субботу, воскресенье, не носили коротких юбок, а завтра опять по средневековым наставлениям, и чтобы, не целуясь, язык не всовывали в рот тому, кого я целую, вот, и чтобы до свадьбы вообще никаких даже взглядов и знакомств. С невестой знакомимся только уже в ЗАГСе, как родители скажут. Ну, но все-таки в будущее устремлены или в прошлое, где человек спасается благодаря надзору коллектива. Государство – это ведь всего лишь один из псевдонимов коллектива. Вот. И в этом смысле можно победить Януковича. Но победили ли мы или вы? Но мы-то точно не победили. Но в Украине вы приобщились к европейскому труду жить перед Богом одному, без окриков, без правил жестких внешних, вот, с разрешением на аборты, на работу в воскресенье и так далее, и все-таки не делать абортов, а все-таки не работать в воскресенье. Но не потому, что у нас вот в монастыре такие правила, а потому что изнутри. Вот, вот это цель, вот это то, чего испугался Янукович. И я боюсь, что в этом смысле церковь с Украиной по пути к свободе готова пройти пока только вот часть пути, не, боль, не, не весь путь.
Дорогі слухачі Радіо Марія, продовжується програма «Неофіт» з отцем Яковом Кротовим. Половина нашої програми вже пройшла. Це означає, що час ваших запитань настав. 044 телефон київський, 577-56-45 або ж 46. Два мобільних 098-650-18-60 і 093-323-73-18. В ці дні на Майдані Незалежності відбуваються дні пам'яті Революції Гідності, якраз річниця. У 2013 році перші люди вийшли на Майдан в цей час. Отак. Ну, а мы продолжаем программу. Отец, вот так вот к следующей главе маленькой нашей программы. Смотрите, что вначале прочту. Свежая новость, поэтому и с удовольствием, что называется. Ну, или без удовольствия. Патриарх Кирилл сказал. Русская православная церковь никогда не согласится на независимость украинской церкви. Я благодарю владыку Ануфрия, ну, то бишь митрополита УПЦМП, за его мужество и твердость в отстаивании святого православия и за сохранение канонического единства церкви. Наша церковь никогда не оставит в беде всех своих собратьев на Украине, не откажется от них. Мы никогда не согласимся на изменение священных канонических границ нашей церкви, канонических границ. Ибо Киев – это духовная колыбель Святой Руси, как Мцхети для Грузии или Косово для Сербии, сказал патриарх Кирилл, обращаясь к митрополиту Ануфрию. Смотрите, отец, вот когда вот эти все события начались, то реально очень много кто начал говорить, что, судя по всему, Украинская Православная Церковь Московского Патриархата, она все-таки как-то сама в себе разъединиться, да, то есть будет объединение с УПЦКП и так далее, и каким-то образом революционно это все решится. Тем более, что тогда еще не было как бы возведения на трон нынешнего предстоятеля УПЦМП Ануфрия, он чуть-чуть позже по выборам прошел, и говорили, что идут очень и такие плодовитые переговоры. У нас тут в гостях об этом и в Страти Заря говорил, это пресс-секретарь митрополит Филарета, патриарха УПЦКП. Ну, очень серьезно об этом говорилось, говорилось где-то полгода. А потом после выборов, когда выбрали Ануфрия, это очень быстро все закончилось. И переговоры зашли снова в тупик, то есть никакого объединения, никакой поместной церкви единой не будет в ближайшие там 12, а может и 112 лет. Вот так. Отец, вот что касается Московской патриархии и вообще церкви именно православной в Украине, изменилась ли она за эти два года? Если изменилась, то в чем? Что качественного произошло, на ваш взгляд, если произошло?
Ну, вы знаете, за Украину я не скажу все-таки, насколько изменилось там у вас, это скорее вам судить. Вот отсюда кажется, что больших изменений не произошло, и даже скорее в сторону худшую. Вот. Но я могу твердо сказать, что здесь, в России, положение вещей, конечно, резко ухудшилось. Вот. Как и вся страна, за эти два года Московская патриархия стала более милитаризованной, более националистической, более бесстыдной, я бы сказал, более силовой. Потому что, вы понимаете, но такого, чтобы при каждом приходе кружки православного милитаризма, православной борьбы, но этого еще 10 лет назад не было. Есть логика нагнетания милитаризма, эскалации милитаризма. Вот. И эта логика такая, что если человек пытается отсидеться, то его накручивает на гусеницы танка. В этом смысле тут, как бы вам сказать, конечно, те в Украине, а их все-таки большинство, кто пытается соединить верность украинскому государству с верностью московскому патриархату, это люди не преступники. Эти люди просто недооценивают степень зараженности московского патриархата милитаризмом. И проживая в Украине, недооценить, в общем-то, легко. Это простительное такое заблуждение, я бы сказал. Вот. Другое дело, что они заражены тем, что рождает милитаризм, рождает это желание господствовать и угнетать. Они заражены мещанством. То есть попыткой свести набожность и отношения с Богом к такому украшению жизни, к тому, чтобы в своем садочку вырастить цветочки, вот, детей воспитать, вырастить, и все. А что дальше околицы села, меня не касается. Это не работало даже в 17 веке, когда были села и околицы. Тем более это не работает в 21 веке, когда уже никаких сел давно не осталось, когда все мы прямо или косвенно связаны с людьми, живущими по всему земному шару. В образовании, в бизнесе, в торговле мы все часть огромной глобальной планетарной деревни. Почему мы так нервно реагируем на выборы в каких-то далеких США? Вот это хорошо, что мы реагируем, потому что связь есть. И в этом контексте сводить Бога к домработнице, которая пришла, или к массажисту, который тебе после рабочего дня делает массаж такой духовный, недальновидно. Это относится не только к верующим Московской патриархии. Это относится и к римо-католикам, и к греко-католикам. Может быть, что меня больше всего удручает за эти, в течение этих двух лет, совершенно правильное, совершенно неизбежное, позитивное оживление украинской патриотической идеи, оживление в ее внешних формах, как я уже сказал, желание говорить по-украински, желание больше читать по-украински, больше общаться по-украински. Вот. И тут же превращение украинской патриотической идеи в какую-то попсовую мещанскую подушечку, в вышиваночку. И вот человек в вышиванке, но у него в сердце тоже, что у Тараса Григорьевича Шевченко, желание свободы, желание мира между людьми, готовность пожертвовать куском хлеба ради того, чтобы поднять другого. Или у него патриотическая идея тоже вот такой вот массажист, массажистка, который массирует и говорит, ну, ты сегодня там взятку дал, ты сегодня опять отвел в сторону денежные потоки, которые выделялись на строительство таможни в Одессе. Но ничего, вот жизнь такая, не ты, так другой бы это сделал, а ты пожертвуй на церковь. В этом смысле я прямо скажу, и строительство Патриаршего собора в Киеве греко-католического, и строительство церквей Киевского патриархата, или тем более уж пышное строительство Московского патриархата в Харькове, который я вижу каждый год своими глазами, когда туда приезжаю, это меня страшно смущает. Но особенно дача духовенства в распадке между Киево-Печерской лаврой и мостом. Это ужасно. Я еще раз говорю, богатство – это пропасть между мертвыми душами и живыми, между богачом и Лазарем. Вот. И в этом смысле то, что украинская патриотическая идея прихвачена спекулянтами, политиканами, бандитами, коррумпированной элитой мафиозной, это, с одной стороны, неизбежно, но это надо осознавать и надо принимать какие-то гигиенические меры.
Какие, отец, какие?
Ненасильственные. Какие меры? Но прежде всего, на приходском уровне, я бы сказал, ну, я знаю, что если я куплю себе новый автомобиль, ну, вдруг мне сейчас вот Господь пошлет денег. А, да вдруг мне сейчас какой-нибудь жертвователь придет и даст, скажет, вот тебе, батюшка, 10 тысяч долларов, купи себе новый автомобиль. Вот. Если я куплю, я знаю, что между мной и моими прихожанами, друзьями, все уже сдружились за эти годы, пробежит холодок. Потому что прихожане сейчас, этот потерял работу, этот потерял работу, у этой работы еле-еле на веревочке, у этой на работе, но получает в два раза меньше, при том, что цена в два раза выше. Вот. И тут я получаю новую машину. О, конечно, чтобы ездить, причищать, окормлять. Вот. Но лучше эту машину не покупать, а эти деньги отложить, мало ли что, у кого-то операция, у кого-то больной ребенок и так далее. Не строить храм на эти деньги. Не строить. Вот. Вот мы живем в таком мире, что храмоздательство из добродетеля может стать пороком. Вот честное слово. И здесь проверяется, насколько общинность в церкви жива. Есть ли прозрачность финансов. Вы понимаете, украинская церковь – реципиент. Она живет в основном за внешние какие-то пожертвования. Вот. Внутренних пожертвований не хватило бы на все это благолепие. Украинцы помогают, живущие в Канаде, помогают немецкие римокатолики. Со всего мира помогают понемножку. Вот. А надо по одежке протягивать ножки. Вот. Это часто труднее, чем спать в холодной палатке на Майдане. Вот. Но это должно быть вот примером христианской жизни. Причем по одежке протягивать ножки, и не только по своей одежке, но и по чужой. Все-таки символ христианского милосердия – это святой Мартин Турский, который был римский офицер, и однажды нищий у него просит милостыню, а у него что-то и нету.
А, да, отец, давайте и последняя тема, которую успеваем обговорить. Смотрите, но снова-таки она будет касаться памяти Небесной Сотни, или и не только ее, а тех людей, которые пребывали на Майдан и имели некие идеалы Майдана, имели... И думали их воплощать в жизнь, но что-то вот как-то на первый взгляд не очень чувствуется, поэтому мы прибегаем к подсказке от, ну, скажем так, людей, которые вот могут увидеть то, что не очевидно. Вот так вот. Идеалы Майдана, они живы, воплощаются, как вам кажется, со стороны вообще? Чувствуется ли жизнь, дыхание, сердцебиение в этих идеалах? Или же все по чуть-чуть, знаете, на круги своя? Поскольку вот это вот... Этот тезис «на круги своя», он все больше и больше сейчас, я так смотрю, витает в воздухе у всех абсолютно. У тех, кто работает на власть, я имею в виду там, госслужащих, у тех, кто работает в медицинской отрасли, там, в научной, все говорят, ну, еще даже хуже. Вот вообще никаких реформ, вот, ну, вот вообще даже еще хуже. Те ушли, там хоть какие-то профессионалы были, новые пришли вообще не туды. Да, и поэтому вот все вроде бы на круги своя, и только говорят, только какая-то там патетика, разглагольство, а действий никаких качественных не произошло. Но это то, что говорят люди, которые в слабостях, да, могут сдаваться иногда, потому что вот, может, кругозор не такой широкий, да, чтобы делать глобальные выводы. Так со стороны, как вам кажется?
Нет, ну, во-первых, это совершенно нормальный разговор, и не надо тут как-то людей обличать. Во-вторых, для меня моральным авторитетом в Украине, ну, помимо каких-то других, ну, вот образец профессионала, который знает, о чем говорит, о котором нельзя сказать, что это пикейный жилет, что это мещанин, пошляк, вот, является доктор Комаровский в Харькове. Вот. Если уж доктор Комаровский про украинскую медицину что-то сказал, что стало хуже, чем было до Януковича, значит, доктор Комаровский знает, что говорит, и он прав. Это не обсуждается. Но ведь идеал Майдана, разве он заключался в том, чтобы скинуть плохого чиновника и поставить хорошего чиновника?
В том числе.
В том числе, но это был не первый идеал. Я еще раз возвращаюсь. Идеал Майдана – это Майдан. И, собственно, сила Украины и сила Майдана была в том, что это был не первый Майдан. И были Майданы, как мы все прекрасно знаем, до Майдана. Вот была и есть традиция украинского народоправства, у традиции украинского самоуправления, общественной инициативы. Традиция очень тоненькая, но непрерывная и плодотворная, и ненасильственная. Этой традиции, например, в России нету. Это большая беда России, может быть, самое главное. Потому что любую проблему можно победить, если есть то, что можно назвать светской церковностью. Ведь церковь, кагал, синагога, объединение – это всего лишь самоуправление перед Богом, вместе с Богом. И не случайно история украинской незалежности началась одновременно с историей получения, ну как, явочным порядком взяли незалежность от русской церкви. Та не захотела отпустить с миром, взяли сами. Через вот это вот саморукоположение, самопоставление. Дерзко, но по вере, но по Богу. Вот. И в этом смысле главный идеал Майдана – это то, что мы здесь собрались без начальника на горизонтальном уровне. Почему Запад с таким интересом пригляделся в тот момент к Украине? Это типичное поведение француза, британца, американца, и неважно, американец за Трампа или за Клинтон, это его алгоритм поведения. Не ждать чиновника и даже не проектировать чиновника, а выйти на площадь и поговорить с друзьями и объединиться с ними. Ведь в Америке даже партии нет. Эти партии образуются только в момент выборов. За полгода до выборов сбегаемся, и все, потом разбегаемся. Постоянного членства даже нету. Вот. Так что в этом смысле единственное мое, я не скажу разочарование, здесь надо смотреть социологию. Вот. Одна из проблем Украины, что она не одна в мире, и продолжается из нее отъезд не худших, а лучших людей, в том числе, прежде всего, на Запад, разумеется. Это страшно ослабляет страну. Лучшие, честные уезжают, остаются ворюги и те, кто привык к ворюгам. Вот. Но все не уедут. Слава Богу, оставшиеся, живущие, не должны уповать, что можно выбрать хорошего чиновника. Нельзя. Можно и нужно делать вот эту светскую церковь. Низовое на уровне горизонтальных контактов, общественное самоуправление, информационное, не только интернетное, только, ради Бога, поймите меня правильно. Вот. Это означает, что каждый вечер в городке, в деревне должна быть какая-то встреча, обсуждение какой-то политической проблемы, литературной проблемы, встреча в музее Шевченко в Киеве, встреча здесь, встреча там. Знакомиться друг с другом, узнавать свои сильные и слабые стороны. До ближайших выборов, а выборы в светской церковности, я позволю себе продолжить этот образ, они как литургия в церковной церковности. Это какой-то момент истины, момент соединения всех до едиными усты и единым сердцем исповедуем. И вот Бог слышит наше исповедание и оценивает. Оно не всегда такое, как хотелось бы Богу. Вот. До выборов 2 года. Я это и в Москве говорю, я это и русским говорю. Вот, что о выборах надо говорить не тогда, когда осталось 3 месяца, цигель-цигель, давайте организуем правильный подсчет и так далее. Вот, о выборах надо говорить, когда выборы закончились, начинаем готовиться к другим. Какую новую партию мы создадим, если все остальные партии оказались прогнившими? Я так понимаю, что даже самопомощь не оправдала своих надежд, которые на нее возлагали. Ничего страшного. Это совершенно нормально. Ищем следующих лидеров, ищем с готовностью им помочь, им дать свои там 100 гривен, вот, их прийти послушать, их не пускают на телевидение, где засилье там пропутиноидных каналов. Вот. Но мы их пустим к себе в квартиру, к себе маленький митинг организуем. Вот. Большой Майдан был силен тем, что за ним было несколько десятков маленьких Майданов, вот, включая и Харьковский, и в Донецке, в конце концов, стояли, вот, и в Херсонской области. Это не было только киевское явление. Приезжали-то ведь откуда? Издалека, со Львова тоже. Вот. А иначе бы тетушки все приехали и заполонили бы. Но нет. И в этом смысле рано успокоились в каком-то отношении. Решили, мы сейчас чиновникам нашу незалежность доверим, вот, и они все сделают. Это предательство идеалов Майдана. Их надо развивать. Именно для того, чтобы вот это, вот, как говорят американцы, сеть NET, но это еще раз скажу, это светская церковь, чтобы она не увидала, а расцветала все-таки, набирала соки. Вот другого пути просто нету.
Отец, давайте слушателя послушаем. Долго ждет. Слава Иисусу Христу. Говорить, будь ласка. Алло, алло, чи ви з нами ще? Алло. Нет, к сожалению, уже не с нами.
Я прошу прощения, долго говорил.
В смысле, не в эфире, да. Отец, ну и на завершение вспоминаю цитату блаженнейшего Любомира Гузара, кардинала, предыдущего главу УГКЦ. Он сказал, что люди ожидали, очевидно, что на яблоне вырастут груши сами по себе, вот просто вот так вот, не работая для этого, или недостаточно работая. Ну, очевидно, что у блаженнейшего ощущение, что на самом деле, вот, ну, мы как-то только и ропщим, вместо того, чтобы закатать рукава и что-то делать. Вот такой вот вопрос, а что делать? Вот что делать?
Ой, да, хорошо, что я не патриарх. Я, кстати, с блаженным Любомиром тоже знаком. Я как-то со всеми успел перезнакомиться за краткое время пребывания в Украине. Вот. Я не любитель обличать людей, особенно как священник, сверху вниз, что они ленивые и так далее. Вот. Люди – существа рациональные. Вот. И я призываю разумно верить в Бога и из этой веры получать силы для того, чтобы надеяться не на государство, не на власть, вот, а надеяться на тех буквок, с кем мы живем. Есть огромный труд, труд установления добрых отношений с соседом, с ближним, труд проверки друзей, труд обзаведения друзьми, труд дружить с человеком условно, то есть не вот как там Кастер-Паллукс, вот, а дружить политически. И на Майдане связи между людьми, они были политические связи, условные. Пока ты здесь, мы дружим. Перейдешь на ту сторону, раздружимся. Учиться любить людей по-европейски. То есть не так, что «О, ну теперь твое сало – мое сало, моя горылка – твоя горылка». Вот. А учиться любить людей и сотрудничать с ними в деле строительства свободы. Это труднее, но я вас уверяю, это значительно душеполезнее.
Ну что ж, отец, спасибо вам огромное за эти прекрасные ответы на сложные вопросы, может, вечные. А, дай Боже, чтоб не вечные. Ну и следующая тема нашей программы на ваш выбор, пожалуйста.
Ну, кстати, насчет повиновения к властям, мы ведь не затронули тему, это совершенно отдельный разговор, он актуален и при демократии. Вот, может быть, все-таки развить, потому что это по-разному тема реализуется в рабовладельческом обществе, в современной Европе и в современной Украине. Вот, и поговорить об оттенках повиновения властям.
Ну что ж, давайте, на то мы и расходимся, но только на одну неделю. Спасибо, отец.
Спасибо вам. С Богом.
С Богом. С Богом. С Богом. З нами сьогодні був отець Яків Кротов, програма «Неофіт». В ефірі Іваницький Сергій. З Богом.